Макс Глебов. Запрет на вмешательство. Часть вторая. Тактический уровень. Глава первая. Днепр к северу и к югу от Киева изобилует островами, а его ширина даже в самых узких местах составляет около километра. Именно с этой рекой в августе 41-го руководство Красной Армии связывало надежды на создание прочной обороны, опираясь на которую оно рассчитывало удержать Киев. С орбиты ситуация выглядела для русских войск весьма печально, хотя на местах, командующим фронтами, она могла казаться не столь угрожающей. Немецкая 6-я армия начала штурм Киевского укрепрайона и основательно вклинилась в советскую оборону, но ввод в бой свежих дивизий позволил Красной Армии к середине августа восстановить положение, оттеснив противника и деблокировав бетонные укрепления, гарнизоны которых почти неделю сражались в окружении. Этот успех, похоже, заставил товарища Сталина и его генералов поверить в способность войск Юго-Западного фронта удержать столицу Советской Украины. Однако ситуация на фронте вновь резко изменилась. Убедившись в том, что, несмотря на взятие Смоленска, сломить упорное сопротивление советских войск не удается, командование вермахта сочло невозможным дальнейшее наступление на Москву без ликвидации угрозы с фланга со стороны армии Юго-Западного фронта, которые все еще упорно обороняли Киевский выступ. 24 августа танковая группа Гейнца Гудериана и пехотная армия Максимилиана фон Вейхса развернулись на юг и начали наступление с целью окружения русских войск, защищавших Киев. Примечание 1. Ослабленные предыдущими боями советские дивизии не смогли остановить танковый кулак вермахта, но с востока во фланг моторизованным соединением Гудериана все же наносились энергичные контрудары, отвлекавшие его силы и замедлявшие продвижение на юг. Возможно, с одним Гудерианом, даже поддержанным пехотой Вейхса, Юго-Западный фронт смог бы справиться. И если не победить, то хотя бы не дать себя окружить. Судя по всему, командование Красной Армии искренне верило в то, что этим ударом немцы и ограничатся, поскольку на южном фланге обороны Киева столь же мощной танковой группы противника не имелось. На самом же деле советские генералы вновь недооценили способность вермахта к быстрым и неожиданным маневрам подвижными соединениями. Одновременно с ударом Гудериана пришли в движение огромные массы танков, артиллерии и автомашин в немецкой группе армий «Юг». Спутники во всей красе демонстрировали мне растянувшиеся на десятки километров колонны техники танковой группы генерала Эвальда фон Клейста, форсированным маршем стягивавшиеся к южному фасу киевского выступа. Да, пока они еще находились на западном берегу Днепра, и для того, чтобы нанести удар с юга навстречу танкам Гудериана, им требовалось переправиться на один из захваченных ранее плацдармов. Однако, судя по количеству инженерной техники, стягиваемой к реке, задача эта была немцам вполне по силам, хоть и требовала использования почти всех имевшихся в их распоряжении переправочных средств. Для такой массы техники был необходим километровый понтонный мост, способный выдержать танки. Я видел, как вокруг русских армий затягивается смертельная петля. Но что может сделать в такой ситуации младший лейтенант, ожидающий в неглубоком тылу направления в новую часть? Наш прорыв из окружения был встречен командованием весьма неоднозначно. За генералом Музыченко и комдивом Соколовым практически сразу прибыли сотрудники НКВД из особого отдела Южного фронта, а всех остальных, вырвавшихся из котла, отвели в тыл на переформирование. Но это не значит, что нас оставили в покое. Через неделю к особистам вызвали и меня. «Присаживайтесь, товарищ Нагулин», — кивнул батальонный комиссар, выслушав мой доклад. «Беседа нам предстоит долгая». Я молча опустился на табурет напротив стола особиста и изобразил на лице сосредоточенное внимание. Обращение «товарищ Нагулин» меня несколько напрягло, но спасибо хоть не просто Нагулин. Если все-таки товарищ, то немедленного обвинения в чем-то несовместимом с жизнью и свободой можно пока не ждать. «Вы ведь совсем недавно были рядовым красноармейцем, товарищ Нагулин, ведь так?» Я хотел ответить, но комиссар остановил меня, приподняв ладонь. И в младшие лейтенанты были произведены уже в окружении, личным приказом командующего 6-й армией. Несколько необычно, не находите?
Обсуждение решений командующего армией выходит за рамки моих полномочий и компетенций, товарищ батальонный комиссар.
Включил я дурака, сохраняя на лице нейтральное выражение. В этом вы, несомненно, правы, товарищ Нагулин, но все же. Есть мнение, что командарм поторопился и принял это решение под давлением обстоятельств, не имея возможности тщательно взвесить все за и против. Я молчал, а комиссар внимательно наблюдал за моей реакцией. «Сейчас особым отделом фронта проводится расследование», — доверительным тоном сообщил мне особист. «Шестая и двенадцатая армии фактически перестали существовать. Я не могу сообщить вам точные цифры, информация секретна. Но последствия таковы, что вероятность измены в высшем руководстве армии весьма велика. Товарищ...» Тут уж отмолчиваться было нельзя, но особист опять меня остановил жестом руки. «Я знаю, что вы хотите сказать, товарищ Нагулин, но поверьте мне, с позиции рядового бойца и даже командира взвода ситуация выглядит совсем не такой, какой она видится на уровне армии и тем более фронта. Так что не торопитесь с высказываниями, а лучше пока послушайте меня». Я послушно умолк. «Собственно, к действиям вашего взвода и к вам лично ни у кого претензий нет, хотя вопросы имеются. Но это тема отдельного разговора», — продолжил комиссар. «Более того, скорее всего, по результатам расследования ваше новое звание будет утверждено приказом командующего фронтом. Но это решение будет зависеть от ваших ответов на мои вопросы. Правильных ответов, товарищ Нагулин. Вы меня понимаете?»
«Да, товарищ батальонный комиссар, не сомневайтесь. Я понимаю всю важность проводимого расследования, и мои ответы будут правдивыми. Даже если это правда представит меня и моих людей в невыгодном свете».
Я продолжал изображать не слишком умного, но зато предельно честного бойца, искренне стремящегося помочь следствию, но не знающего, как это сделать.
«Очень хорошо», — слегка поморщился особист. Он явно хотел услышать несколько иной ответ, но комментировать мои слова не стал.
«Тогда приступим. Какую задачу поставил перед вами генерал-лейтенант Музыченко?»
«Сформировать взвод противовоздушной обороны для прикрытия колонны особого назначения, в составе которой должен был выходить из окружения штаб 6-й армии».
«И эту задачу вы выполнили», — утвердительно кивнул особист. «А теперь скажите мне, товарищ Нагулин, кто дал вам указание привлечь в свой отряд в качестве средств усиления технику и людей, превративших его фактически в сводную роту?»
«Вот оно как. Товарищ батальонный комиссар изволит копать под генерала Музыченко и явно делает это не по собственной инициативе, а по приказу сверху. А сдавать генерала очень не хочется».
«Инициатива исходила от меня, товарищ батальонный комиссар. Я стремился выполнить приказ наилучшим образом. Заявки на получение усиления я подавал своему непосредственному начальнику, майору Свирскому. Как по ним принимались решения дальше, я не знаю. Но людей и технику я в большинстве случаев получал».
«К сожалению, майора Свирского мы спросить уже ни о чем не сможем», — покачал головой особист. «Он погиб при прорыве немецкого заслона у села Емиловка. Но не думаю, что без санкции командующего армией майор мог изымать из неподчиненных ему подразделений и частей средства усиления для вашего взвода. Ведь так?»
«Я не располагаю этой информацией, товарищ батальонный комиссар».
«А вы подумайте, товарищ Нагулин», — усмехнулся особист. «Уставы этого не запрещают. Попробуйте взглянуть на ситуацию шире, выйдя за рамки поставленной перед вами задачи. Вот вы младший командир, и ваши действия мне вполне понятны. У вас есть приказ, и, как вы сами сказали, вы стремитесь выполнить его наилучшим образом. Для чего просите себе во взвод зенитки, бронеавтомобиль, грузовики и пулемет ДШК? Если смотреть с позиции командира взвода, это разумно и правильно. А теперь давайте посмотрим на эти действия с иной точки зрения. Армия готовится к прорыву из окружения. Исправной техники, боеприпасов и горючего осталось мало. Но при этом для формирования штабной колонны из подразделений и частей изымается все лучшее. В результате мы получаем механизированный батальон, укомплектованный техникой сверх всякой меры, щедро снабженный горючим и боеприпасами. А на другой чаше весов огромная масса войск, оставленных без самого необходимого для ведения боевых действий. Даже группы прорыва снабжаются лучше, хотя штабная колонна следует за их спинами. И каков результат? А результат таков, товарищ Нагулин, что из всей армии, доверенной родины генерал-лейтенанту Музыченко, из котла вырывается только один батальон с командармом во главе. А вся шестая армия остается в котле без средств для продолжения эффективного сопротивления, и к своим выходят только разрозненные группы и одиночные красноармейцы и командиры. Вы знаете, сколько людей, кроме вашего батальона, смогли выйти из котла?
Не могу знать, товарищ батальонный комиссар.
А я знаю. И знание это меня очень не радует, товарищ Нагулин, и заставляет задуматься о том, кто виноват в произошедшем.
Отказать особисту в логике я не мог. Дело другое, что однозначно валить всю вину на Музыченко тоже было неправильно. Начать с того, что вместо удержания всеми силами Первомайска 18-я армия отошла на юг, а руководство Южного фронта даже не предупредило об этом окруженных. Я уж умолчу о том, что в самые критические моменты армии в котле не только не имели поддержки авиации, но даже не получали от командующего фронтом никаких приказов. Комиссар истолковал мое молчание по-своему.
«Вижу, вы начинаете понимать ситуацию, товарищ Нагулин», — удовлетворенно констатировал он. «Итак, вы подтверждаете, что получили от генерал-лейтенанта Музыченко приказ сформировать усиленный взвод ПВО, не считаясь с потерей боеспособности частей, из которых будут изъяты техника и боеприпасы для вашего подразделения?»
«Я не получал приказа оценивать боеспособность подразделений, из которых изымалась техника». Играть дальше в молчанку было уже невозможно. Я даже не знал, откуда она ко мне поступала. Этими вопросами занимался майор Свирский.
«Но вы ведь не глупый человек, Нагулин», — покачал головой особист, сдерживая раздражение. «И должны были понимать, что технику забрать у подразделений без снижения их боеспособности невозможно».
Особист активно подталкивал меня к даче обвинительных показаний против Музыченко. Конечно, слова младшего лейтенанта сами по себе не могли сыграть решающей роли, но в совокупности с другими фактами были вполне способны утопить командарма.
«Что ж, простите меня, погибший в бою товарищ Свирский, придется мне использовать ваше имя, чтобы защитить генерала Музыченко.
Иначе никак не объяснить, откуда у меня информация, полученная со спутников в результате радиоперехвата переговоров между Музыченко и Понеделиным».
«Это вопрос не лейтенантского уровня, товарищ батальонный комиссар», — ответил я после небольшой паузы. «Тем не менее, майор Свирский счел возможным вкратце объяснить мне причину сбора уцелевшей техники в штабной колонне».
«Очень любопытно, товарищ Нагулин».
Особист даже подался вперед на своем стуле.
«И что же сказал вам ваш непосредственный начальник?»
«Он сообщил, что командующим всеми окруженными силами назначен командарм 12». Генерал-майор Понеделин. И что генерал Музыченко фактически отстранен от планирования и организации операции по выходу из котла. Однако, по его словам, генералу Музыченко была поставлена задача обеспечить прорыв штабной колонны 6-й армии к войскам Южного фронта и наладить с ними координацию усилий по удержанию пробитого коридора и последующему выводу из котла оставшихся войск окруженных армий. У меня не возникло никаких сомнений в том, что ради этой цели в колонне особого назначения должна быть сконцентрирована лучшая часть оставшейся в строю техники. Особист поскучнел. Некоторое время он молча обдумывал мои слова, а потом произнес:
«На сегодня достаточно, товарищ Нагулин. Сейчас вы изложите свои показания в письменной форме и можете быть свободны. Наш разговор еще не окончен, но продолжим мы его несколько позже.